Народный адвокат Леонид Ольшанский. На радио «Комсомольская правда».
Леонид Ольшанский в студии радио «Комсомольская правда». Меня зовут Иван Панкин. Начинаем отвечать на ваши вопросы. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Либо пишите в WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Однако по традиции я спрашиваю у вас, Леонид Дмитриевич, какие новости?
Значит, новости такие. Есть предложение от уважаемых инстанций обязать все автомобили оснащать черными ящиками ГЛОНАСС.
Значит, ГЛОНАСС, вот.
ГЛОНАСС. Да. Значит, чтобы все про автомобиль знать. Точка зрения теоретиков права, адвокатов, правозащитников такова, что на государственный автобус или фуру вы можете ставить что хотите. А заставить человека ставить вот этот черный ящик на собственный автомобиль нельзя – это вмешательство в личную жизнь. Все. Потому что они хотят уже все знать, и манеру езды, и так далее. Дальше тут торчат, с позволения сказать, уши страховых компаний. То есть идея, что в зависимости от стиля езды повышать или понижать коэффициент на полис ОСАГО. Я считаю, это недопустимо, потому что коэффициент может быть только в одном случае. Ударился, попал в ДТП. И дальше прослеживаются аспекты антимонопольного законодательства. Мы подозреваем, что только одна фирма будет изготовлять эти черные ящики, устанавливать и так далее, и так далее. Ну, уже мне позвонили умельцы, кулибины 21 века и сказали... А мы их все равно будем отключать, эти ящики. Дальше. У нас опять разрабатывают, это, я думаю, у нас будет отдельная передача с вами, опять нападки планируют, опять подчеркну, пока только планируют на жилищно-строительные кооперативы. Хотят заставить их всех, кто уже построился, переделаться, перетрансформироваться в... ТСЖ, а это разные песни. Поэтому мы будем вот за это тоже бороться. Дальше, у нас есть письма с прошлого раза. Вот очень показательное письмо, как мне кажется, Левина Нина Яковлевна из Новосибирска. Мы ей посоветовали обратиться в администрацию президента. Она была не согласна с начислением пенсии. А простым языком мало. Вот что такое администрация президента. Ей ответил не район, в котором она живет. Вот написано, что она живет в Калининском районе Новосибирской области. Ей ответил пенсионный фонд всей Новосибирской области. Ну вот, вступления не буду. Ваше обращение к президенту рассмотрено. Ей пишут, вам же сказали, что мы начислили, исходя той заработной платы, тех справок, которые у нас есть. Если у вас есть где-то больше, давайте мы вам запрос пошлем. Она не послала. Теперь какова у нее пенсия, чтобы все знали? Страховая пенсия по старости 7569 с копейками. Это не все. Дальше пишут. Вы являетесь инвалидом второй группы. И поэтому доплата вам составляет 2397. То есть человек получает почти 10 тысяч рублей. Я считаю, что пенсия нормальная. Положить перед собой все бумаги и взять арифмометр или там калькулятор и подсчитать, я возможности не имею. Но... Что мне видно, что после обращения в администрацию президента, по моему мнению, ответ полный, аргументированный, а самое главное, он так составлен, что и мы с вами, и все другие, не надо иметь знаний финансовых, мы понимаем составные части вот этой пенсии. Поэтому это мое мнение. Сейчас могут появиться адвокаты, а последняя строчка в любых ответок всегда одна. В случае несогласия вы можете обратиться в суд. Сейчас могут появиться адвокаты, скажут, давайте денег, будем судиться. По моему мнению, суд бесперспективен. Вот. А дальше давайте слушать, если у нас там есть.
Да, начинаю озвучивать ваши вопросы, и сейчас будем принимать звонки. Напомню, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. С WhatsApp начнем. Как заключить договор социального найма, если один из прописанных не хочет его подписывать? Как приватизировать квартиру без согласия одного из прописанных, если он уже участвовал в приватизации?
Ну, вопрос хитрейший. Первое. Если один человек против приватизации, тогда приватизация не получается. Но человек, о котором идет речь, уже один раз участвовал. Он свое право уже реализовал. Поэтому, по моему мнению, его мнение учитываться не должно. Значит, нужно обратиться и просить приватизацию. А вот что касается договора социального найма, тут мы попали, наши, так сказать, слушатели попали в ловушку. Без договора социального найма не оформляют приватизацию, а он не хочет подписывать. Значит, тут надо бороться, что, может быть, квартиросъемщик отдельно подпишет или судится. Но, короче, вот в этом деле есть шанс. Но фундамент нашего шанса и нашей адвокатской атаки, он вообще никто. Он приватизировал квартиру в другом месте, он реализовал свои права, давайте его слушать не будем.
Читаю дальше. Ответьте, пожалуйста, что является основополагающим документом для установки забора на спорном дачном участке? Межевое дело или решение суда с судебно-технической экспертизой?
Ну, естественно, что решение суда всегда сильнее, потому что суд назначает экспертизу. Вот как суд сказал, так и надо ставить забор. И поскольку у нас такие вопросы, вы со мной согласитесь, идут из передачи в передачу, и даже несколько слушателей задает проблему соотношения забора и документа в каждой передаче, господа, не тяните, как только в ваших руках решение суда. Или суда нету, нету суда, есть межевое дело. Надо тут же по рисунку ставить забор. И следующий вопрос. Ну, не жалейте деньги на забор. Когда какой-то дряхлый штакетник или там рабица, ее снесут, скажут, развалилась. А если бетонные столбы и с руку толщиной доски, это уже хулиганство, уже самоуправство, уже номер не пойдет. Не жалейте денег на забор, потеряете землю.
Здравствуйте. Вопрос в следующем. Виновный в ДТП с летальным исходом приговорен к 2,5 годам колонии поселения. Осужденному вынесено решение по выплате родственникам погибшего 1 000 000 рублей. На момент нахождения в колонии осужденный сдает свое имущество в виде квартиры и никаких перечислений родственникам погибшего не делает. Все счета приставам предоставлены. Возможно ли направить денежные средства со сдачи его имущества на погашение задолженности перед родственниками? Если да, то как?
Ну, во-первых, я ожидал, когда вы читали, совершенно другого начала письма. Вот не осудили, вот скрывается. Так, что мы видим? Следствие прошло, признали виновным, осудили, дали не условно, а реальный срок – а это сейчас будет у нас с вами полемика, что же лучше, условный или реальный срок? Людям что? Ну, они не сказали, мало дали. Посидел бы он лет 5. Они говорят, хотим денег.
Ему говоришь?
Денег. Как правило, с того, кто сидит, получить можно в пределах его зарплаты, которую он крошечную 3 копейки там получает, если он работает. Поэтому наседайте на судебного пристава, независимо от того, должник сидит или гуляет.
Леонид Дмитриевич Ольшанский, почетный адвокат России в студии радио «Комсомольская правда». Это прямой эфир. Меня зовут Иван Панкин. Напоминаю, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Звоните либо пишите в WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. До 18 часов мы будем отвечать на ваши вопросы. Только прошу, начинайте писать уже сейчас, не откладывайте.
Народный адвокат. Народный адвокат Леонид Ольшанский. На радио «Комсомольская правда».
В студии Иван Панкин и, конечно же, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Либо пишите в WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. У нас есть звонок. Алло, здравствуйте.
Алло,
Михаил, говорите.
Да-да, здравствуйте, уважаемый Леонид Дмитриевич, у меня такой вопрос.
Так.
Мой друг отучился на частного охранника, сдал экзамены.
Так.
А лицензии, удостоверения ему не дают органы внутренних дел, потому что у него регистрация временная на 5 лет, а в паспорте постоянного штампа не стоит, правы они или нет.
Это надо смотреть внимательно закон об охранниках, но давайте мы сами посмотрим фундамент вопроса. Как это паспорт? Получается, если мы его возьмем, то на задней странице у него штампа о регистрации вообще нет?
Нет, он приехал с Украины.
А паспорт какого гражданина у него?
Российской Федерации.
Значит, получается, что он гражданство...
Он продал квартиру, выписался, а сейчас регистрация у него временная. Он снимает жилье, на 5 лет у него белая бумажка такая с печатью.
Значит, я вам скажу, что нужно сделать. Нужно договориться с риэлторами. Как мы понимаем, с деньгами у него слабовато. Сейчас устроиться охранником просто куда-то, чтобы деньги шли не частным детективом-охранником, а просто куда-то устроиться. Купить на бумаге комнатку какую-нибудь. Сгоревшее что-то, сгнившее что-то. Далеко от Москвы. И как собственник... зарегистрироваться туда постоянно. Вот что нужно сделать. Параллельно нужно написать письмо начальнику управления лицензионной работы, теперь уже не МВД, а Росгвардии, что у меня есть постоянная регистрация. Хитро написать. Срок ее 5 лет. Прошу ответить в соответствии со статьей какого документа вы мне отказываете в выдаче лицензии. Я гражданин России. Попытаться с ними войти в переписку, но учтите, это же милиция, полиция, упрутся и все. Поэтому купить развалюху за $500. То есть, по сути, купить бумаги.
Читаю сообщение из WhatsApp от Аллы. Здравствуйте. Просрочен временный ввоз на авто с иностранными номерами по уважительной причине. Обращались в таможню, там сказали, уважительная причина только смерть, что авто конфискуют, и в ближайшее время придет письмо с требованием заплатить растаможку. Примерно 1,5 миллиона. Это нереально для нас. Даже если конфискуют авто, это не покроет даже половины. Какой может быть выход?
С таможней шутки плохи. То есть получается, что люди ввезли машину, как я понял, а растаможку не оплатили ни копейки. Выход один. Не покроет. Значит, нужно машину волочь назад. Срочно.
Читаю дальше. От Марии сообщение. Подскажите, какая должна быть температура в жилых комнатах квартиры в зимнее время? Относится ли к жилым помещениям коридор и санузел? Стена уличная.
Наизусть не знаю. Где-то сказано 18, где-то сказано 20. У нас теперь нету, у нас все считается жилое помещение. И кухня, и ванная. Я только знаю одно, что в ванной должно быть на 2-3 градуса теплее, чем в комнате. Но вот эта война ни к чему не приведет. Надо хорошие отношения установить с прорабом, с начальником участка. Вот я могу пример привести. Я живу в районе Раменки, Западного округа, города Москвы. Я могу, как депутат, зайти и в префектуру. Но я дальше диспетчерской никогда не был. Я звоню и говорю, у меня на кухне холодная батарея. Через 5 минут прибежал слесарь, пошел, что-то слил, пролил, пробка туда-сюда. Это ведь нужны знания слесаря, а не начальника ЖЭКа и тем более не главы управы. Поэтому все зависит от местных властей.
Владимир позвонил. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Спасибо большое.
Отойдите от приемника, пожалуйста.
С спасибо большое за вашу двухчасовую передачу.
Так.
У меня вот два вопросика маленьких по СНТ.
Так.
Вот если есть участок неосвоенный, но на самых в первых и вторых годах, как говорится, этих участков было заплачено за забор, за дороги, за столбы с электрощитами.
Кем было заплачено? Кем было? Вами или вот тем, который заброшенный?
Да-да-да, тем владельцам заброшенного участка.
Сторожка.
Вот. А потом в процессе, значит, многих лет владелец ведь не пользуется фактически ни дорогами, ни инфраструктурой. Так вот он имеет ли, обязан ли и можно ли отказаться от текущих взносов всяких? Ну, естественно, налоги за землю в налоговую заплатятся. Это первый вопрос.
Так.
И второй вопрос. Можно ли на основании вот что неосвоенный участок и не идется по платам, вообще выйти из СНТ и как бы внутри этого СНТ, ну, не подчиняться вот этому начальству.
Я понял. Выйти можно, но они везде гнут линию, ну, говоря таким официальным языком, казуистическую, хитрую. Они скажут: да нам наплевать, член вы или не член. Вы ездите по общей дороге, стоят столбы, пусть редко освещение. Мы убираем, мы вывозим мусор. У нас на въезде есть сторожка. Там, как правило, охранник, бухгалтер и маленькая коморка председателя. Это все содержится из совокупных средств. Вам за это надо платить. Не будете платить... Они, как правило, отрезают свет, первое, от столба, ведущие к вашей даче. И второе, они иногда даже хулиганят так, что не пускают. И надо, понимаете, это какая каторга, каждый раз вызывать милицию, которая полиция, ездить к прокурору и так далее, и так далее. Поэтому, мое мнение, первое, найти консенсус с этими людьми. Но они так вот между нами, во имя чего они стали правлением? Чтобы добиться, пробиться к деньгам, хоть как-то. Если, допустим, давайте мы так подумаем. А вот представьте себе, что все не будут платить. Я так утрирую специально. Значит, свет погаснет, горы мусора будут, бухгалтер не сможет перечислять никакие налоги ни за что, отключит воду, отключит, если есть тепло, если есть газ, отключат. Ну, что это будет? Вот, если дача крайняя к лесу, у меня приятель что сделал? Он вышел из кооператива или там СНТ, это одно и то же почти что, сделал себе калитку и ворота на деревенскую улицу, со стороны не въезжает, и напрямую заключил договоры с облсветом, с облэнерго, с облгазом, с облводоканала. Поэтому я из передачи в передачу говорю, да, конечно, если от бабушки осталась дачка в СНТ, куда денешься? Бежать надо из СНТ. Нужно покупать дачу или участок на обычной сельской улице. Вот почему, если мы возьмем газету, десятки предложений дачку купить в СНТ. А вот чтобы на улице в хорошем поселке типа Жаворонки, Барвиха, Жуковка, Салтыковка, Пушкина, раз-два и обчелся. Поэтому вот так.
Читаю дальше сообщение из WhatsApp. Здравствуйте, инспекторы. ГИБДД останавливают и спрашивают, газобаллонное оборудование установлено в сертифицированной фирме или нет? Если нет, штраф. Законно ли? Спасибо.
Нет, незаконно. Но самое главное, инспектор может спросить, а вы трезвый или пьяный? А у вас в машине террорист или честный человек? А он может спросить, нет ли у вас оружия, динамита в машине? Ответ должен быть всегда. Согласно статье 51 Конституции, никто не должен давать показания против самого себя, запятая, своих родных и близких. Ответ. Я вам документы должен дать. На этом точка. Ни на какие вопросы отвечать не буду. Встретимся в суде. Он поймет, что вы вредоносный, знаете законы, и вас отпустит.
Где-то 30 секунд. Ответьте вот на такой вопрос. Почему за задолженность по квартплате отрезают свет? Мосэнерго без долгов оплачено. Вот такое сообщение.
Значит, нужно идти в Мосэнерго. Очень часто промежуточные есть инстанции. В том же СНТ вы платите деньги не напрямую в Мосэнерго, в Мособлэнерго. Если деньги не пришли, значит, они просели у промежуточной инстанции.
Надо ходить и выяснять.
Надо идти, выяснять. И запомните, налоговый, судебный пристав и долги по коммунальным платежам надо ходить, скрываться нельзя.
4 минуты перерыв, реклама и хорошие новости. После этого возвращаемся, продолжаем отвечать на ваши вопросы.
Народный адвокат. Народный адвокат. Леонид Ольшанский. На радио «Комсомольская правда».
Иван Панкин и Леонид Ольшанский, почетный адвокат России в студии радио «Комсомольская правда». Это прямой эфир. Продолжаем отвечать на ваши вопросы. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Пишите в WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Леонид Дмитриевич, вы уже ответили вот на какой вопрос. Что является основополагающим документом для установки забора на спорном дачном участке? Межевое дело или решение суда судебно-технической экспертизой? И вот, собственно, пишет слушатель: извините, Леонид Дмитриевич, не поняла ответ на мой вопрос про забор. Забор ставить по решению суда или по межевому делу? То есть ставить по решению суда или по межевому делу?
Ну, уже ответил. Есть такой анекдот, что одного бухгалтера спрашивает, сколько будет 2 плюс 2? Он говорит, 4. Нам такой не нужен. Второго спрашивает, сколько будет 2 плюс 2? Он говорит, 5. Нам такой не нужен. А третьего спрашивает, он говорит, сколько вам нужно, господин генеральный директор? Его взяли на работу. Если я как адвокат ваш смотрю, если вам выгоднее межевое дело, идите по межевому делу. Если вам выгоднее суд, имейте суд. Но если строго цитировать законы России, конечное слово за судом, что суд сказал, то и будет. А если бы я был вашим оппонентом или адвокатом ваших соседей, я бы сказал, суд на первом месте, и это поддержит и начальник милиции, и прокурор, кто угодно. Поэтому если строго цитировать законы, суд – конечная инстанция.
Владимир позвонил. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
У меня вопрос по пенсии, вопрос по беженцам из Донбасса и вопрос о свободе слова.
Батюшки.
Значит, пенсию, значит, мне назначили.
Стоп.
Да-да.
Пляшем с печки. Вы житель Донбасса?
Нет, я москвич.
Вы москвич. Москвы. Вам назначили пенсию?
Да-да-да.
И?
Мне назначили пенсию. За 20 лет непрерывного советского стажа мне назначили 679 рублей пенсию.
Плюс минуточку, 679, не 6?
Да. Нет, 679. 5 тысяч, как совсем без стажа. Вот президент принял из-за рубежа.
Так, минуточку, а вам назначили не 5 тысяч чем-то, а всего 600 рублей чем-то?
Ну, 5 тысяч – это когда ноль стаж. А у меня 20 лет стажа советского.
Минуточку.
Да.
Мы же кроме стажа деньги откуда берутся? Мы за любые 5 лет приносим справки. Сколько было? Вы справки о зарплате принесли или нет?
Значит, у меня только советский стаж. Я конструктор автомобиля.
Я говорю еще раз. Справки о зарплате вы принесли или нет?
Я не мог принести, я конструктор безработный. У меня предприятие ЗИЛ, где я работал, закрыли давным-давно.
Минуточку, но ведь разговор идет справки о зарплате за любые 5 лет. Вы же когда-то зарплату официально получали?
У меня не спрашивали, никаких справок. Абсолютно.
Все, у вас не спросили, говоря простым русским языком, вы лопухнулись. Значит, я вам разъясняю. Пенсия не есть окончательный приговор. Вот мы нашу передачу начинали, что зачитали письмо по поручению администрации президента, что сказали? Что мы вам поможем, уважаемые, собрать справки о зарплате. Поэтому вы должны почесать репу, подумать,
в какие... А как собрать?
Стоп!
ЗИЛ закрыт.
Стоп, одну секундочку. Есть архивы. Вы должны сначала сказать, где вы работали на зарплате, потом обратятся в архив. Уж такой завод, как ЗИЛ, архив имеется, не сомневайтесь. С вами надо работать. Кто-то должен вами заниматься. Давайте второй вопрос.
Потом еще по пенсии. Социальную доплату у москвича за август и сентябрь, ну, за месяц целый, не стали платить. Сказали, сейчас с этого года такой закон, что я ждал, когда мне выдадут эту справку, то, что мне пенсию назначили. И целый месяц мне я ждал до 29 сентября. И мне вот за этот период, август, сентябрь, мне заплатили доплату по социальной карте москвича. Сказали, не положено. Теперь закон с этого года такой принят, что... Или надо было заявление мне тоже писать еще
в
августе.
Я понял. Здесь уже я вам не помогу. Вы уже давайте хоть с октября-то получайте. Сколько вам доплата, чтобы мы все знали?
Там 8... Вишен, там я точно не могу.
Ну вот видите,
8600 где-то.
Вот видите,
то
значит.
Больше самой пенсии.
Вот видите, значит, с голоду умереть.
Это всех усредняют, я так понял, всем москвичам.
Так, я понял, давайте следующий вопрос. У нас время очень
ограничено. Вопрос. Значит, беженцы из Донбасса, Путин выступал летом, что всем Донбасса желающие получили гражданство, и вопросов нет. По упрощенной схеме, вот как начал власть...
Дальше, так вы же не беженец Донбасса.
Так и не беженец, так у меня знакомых беженцев пруд-пруди, у меня только...
Так, коротко, одним предложением,
человек,
так, уважаемый, одним предложением, в чем проблема, им не дают гражданство России?
По упрощенной схеме не дают, и это все ссылается на законы 2002 года, там какая-то форма там для...
Так, товарищ, значит, смотрите, надо смотреть документы. Все, что связано вот с этими вот беженцами, там миллион вещей, надо нанимать адвоката, смотреть документы. Но я вам отвечаю, постепенно все будет в порядке. Нужно грамотно писать заявление и так далее.
Продолжаем отвечать на ваши вопросы. Читаем из WhatsApp. Уважаемый господин адвокат, сломался телефон. Срок гарантии подать производство закончился. А по дате покупки в АСЦ, что переводится как авторизованный сервисный центр, отказались принять на гарантийный ремонт, мотивировав это тем, что у меня не заполнен гарантийный талон, нет кассового чека, а есть только товарный чек, так как телефон куплен через интернет. И утверждают, что товарный чек не является документом, что я купил телефон. Правы ли в АСЦ, что отказываются ремонтировать телефон?
Минуточку, но ведь в первой части нам сказали, я правильно, уважаемый ведущий, услышал, что срок гарантии вышел?
Так, сейчас. Отказались принять на гарантийный ремонт, мотивировав это тем, что у меня не заполнен гарантийный талон и нет кассового чека. А есть только товарный чек, так как телефон куплен через интернет. И утверждают, что товарный чек не является документом, что я купил телефон.
Значит, любой документ, любой чек является документом, но у нас есть серьезная организация с очень большими полномочиями, называется она Роспотребнадзор. Значит, вот туда нужно обратиться, но я честный сотрудник Роспотребнадзора. Я скажу, а какие у вас есть доказательства, что вы обращались вот в эту организацию? Нужно всегда обращаться письменно, стоять насмерть, чтобы на втором экземпляре поставили штамп, если нет, составлять акт с друзьями. Ваша дорога лежит в отделение Роспотребнадзора по вашему городу или области.
Читаю следующее сообщение. Здравствуйте. Дом пополам с совладельцами в долевой собственности. Они не живут 25 лет, мы смотрим за домом, но он уже начинает приходить в негодность. Что нам делать?
В негодность. Значит, нужно понять. Ну, к примеру, крыша прохудилась. Вы свою крышу чините, а их нет. Вариант только один, я вижу. Мой вариант такой, логический. все, что можно, чинить за свои деньги. Ну, самое первое, что нужно чинить, это крышу. Это недорого. Там рубероид, шифер. Вот что-то такое чинить. А если они вообще не появляются, то мой совет такой, ну, хитроватый, скажем так, не противозаконный, сделать маленькую калиточку в заборе между вами, а может быть, у вас и вообще забора нету, и ходить, якобы следить, то есть у вас образуется возможность де-факто пользоваться чужим участком. Для ремонта. В этой истории есть минус, но в этой истории есть плюс. Я бы был счастлив, если бы у меня полдома, соседей не видно, я бы за свои деньги с удовольствием бы починил крышу, или там бок какой-то подкрасил, или какую-нибудь трубу сделал водосточную, чтобы не заливало и стекало, но чтобы пользоваться вторым участком. Это счастье своего не понимаете.
Геннадий дозвонился. Здравствуйте.
Добрый день.
Слушаем.
У меня такой вопрос. Вот. Я вот написал завещание на свою доченьку.
Так.
Мне 70 лет. Ну, ты ее точно написал. Только не указал, что у меня там копейки.
Нет, минуточку, написал. У нотариуса-то были или нет?
Ну, конечно, был. Написал завещание на свое имущество, но не указал, что у меня деньги лежат в банке. То есть гробовые.
А вы как написали? На все имущество, в чем бы оно ни заключалось?
Ну, да, написал.
Ну, так все, не волнуйтесь. Оно на все и на банк идет. Дальше что?
А потом второй вопрос. Вот у нас дома отопление 15 градусов утром.
Так.
Вот это теплые.
Минуточку, утром. А к обеду что, больше?
Ну, к обеду здесь завтра готовим, прочее. Вызвали комиссию.
Так.
Пришел клоун пришел. У вас хорошо, все хорошо. С аппаратом пришел 18 градусов. Что нам делать?
Минуточку. Вызывали. Вы где живете?
Да, Владимир, Балакиру, 22.
Нет, город Владимир. А вы вызывали комиссию откуда? Из района, из ЖЭКа, откуда?
Да из ЖЭКа вызывали, пришел от администрации.
Я понял. Скажите мне следующий вопрос. Явно воруют деньги путем неподачи того тепла, за которое они деньги берут. А только у вас это в квартире или у соседей то же самое?
Во всем доме. Там.
Во
у нас
всем...
дом старый. 50-го года.
Кого колышет? Значит, нужно написать коллективное письмо губернатору, что управляющая компания жулит. Дальше, я из передачи в передачу говорю. Очень серьезные полномочия даны жилинспекции. Очень серьезные. Поэтому надо написать параллельно в жилинспекцию Владимирской области. Вот такое-то безобразие. И вам помогут.
Да он пришел оттуда, стал Путину пишите, выпендриваться стал.
Еще раз говорю, надо писать.
30 секунд.
Писать и требовать ответа.
Иван Панкин и Леонид Ольшанский, почетный адвокат России в студии радио «Комсомольская правда». Это прямой эфир. Я напоминаю, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Либо пишите в WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Очень много писем в WhatsApp, но, друзья, как правило, вы активизируетесь уже к концу второго часа. Именно поэтому, как правило, мы не успеваем отвечать на все ваши вопросы. Пишите сразу. Увидимся через 2 минуты.
Народный адвокат. Народный адвокат Леонид Ольшанский. На радио «Комсомольская правда».
Все правильно. В студии почетный адвокат России Леонид Дмитриевич Ольшанский и я, Иван Панкин. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Вы можете нам звонить 8 800 200 ровно 9702. Вы можете нам писать плюс 7 967 200 ровно 9702. Итак, сообщение из WhatsApp. Председатель СНТ не заключает с садовым индивидуальным участком или товариществом, судя по всему, договор за пользование инфраструктурой и подал в суд с требованием заключить договор на условиях СНТ и выплатить в размере членских взносов и пени по уставу. Прав ли председатель? Вот такие дела. Садовое коммерческое товарищество. Это расшифровка слова СНТ.
Я понял. Суд будет долгим. Иск будет удовлетворен частично. Взносы, если он поставил так аргументы, что взносы, суд откажет, во всяком случае должен отказать, потому что Конституционный суд сказал, у нас есть фундаментальное решение по ТСЖ, Что сказал Конституционный суд? Заставить гражданина вступить в какую-то организацию, любую партию, движение общественное, в ТСЖ, в СНТ никто не может. А вот вторую половину вопросов Конституционный суд сказал. Но расходы, которые несет, вы обязаны нести наравне со всеми, независимо от того, член вы этой организации или не член. То есть, если вы потребляете электроэнергию, воду, вот за это все платить. Поэтому я думаю, что суд выделит, расчленит, вычленит то, что является потреблением, повторюсь, свет, газ, тепло, и то, что является только взносами. Взносы откажет потребление, поэтому на 50-70% иск будет удовлетворен.
Читаю следующее сообщение. Человек просит ответить обязательно. Уважаемый Леонид Дмитриевич, оплачиваю коммунальный ресурс, горячую и холодную воду по данным индивидуальных счетчиков. В течение года в связи с отсутствием информации о предоставлении данных в администрацию ЖСК председатель требует оплатить оплаты повторно по среднемесячным показателям. Закономерно ли это, Инна?
Ну, повторно заплатить — это уж совсем безобразие. Я, когда вы читали вопрос, я подумал, что это классический вопрос. Что сумма по нормативам всегда больше и для всего дома, и для квартиры. А по показаниям счетчиков она меньше. Но повторно я такого безобразия не видел. Может быть, наш уважаемый слушатель не точно сформулировал. Ответ один. Показания счетчиков есть, но самое главное, господа, хоть вы имеете дело с бухгалтерией кооператива, хоть дом муниципальный, и вы имеете дело с ЖЭКом, ну, в Москве он называется ГБУ-жилищник, или вы пилюете. Вот у меня счетчика в квартире нету ни одного. Я считаю, что наш ГБУ-жилищник честный и порядочный. Я хожу к ним, и когда вхожу, обнимаюсь и целуюсь со всеми женщинами, плановый отдел, производственный, технический. И я механически, вот прибыла платежка, сколько прибыло, столько я и в сберкассу иду и плачу. Или же вы должны раз в месяц не лениться, снять показания, их отнести. Раз у вас конфликт с кооперативом, значит, надо ксероксом снять копию платежки, прийти и сказать: Марья Ивановна, будь любезна, вот я тебе показания принес, на ксерокопии показаний распиши, что получено. Нет, я тебе буду шлать заказным письмом с уведомлением. Но вообще, господа, война в кооперативе – это штука плохая. Надо как-то договариваться. Но еще раз, стоит только один раз не подать сведения, которые указаны в счетчике, вам пропишут по нормативам.
Евгений дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте. Уважаемый Леонид Ильич, у меня вот такой вопрос.
Так.
Значит, у меня товарищ один, судьба которого мне не безразлична, хочет продать свою однокомнатную квартиру.
Так.
У него жена и двое несовершеннолетних детей.
Так.
Маленькие еще совсем. Так. Так вот, квартира оформлена однокомнатная на двух собственников. Они хотят увеличить площадь.
Стоп. На двух собственников кто? Он и жена?
Он и жена. Она была куплена по ипотеке.
Так, они хотят эту квартиру продать.
Они хотят обменять, скорее всего.
Ну, да, обменять, но суть-то понятна. Эту продать, немножко денег добавить и купить квартиру побольше.
Нет, дом хотят.
Дом хотят, неважно, жилище купить другое. Дальше что?
Дом, он маленький изначально. Но к нему сделана большая пристройка, которая не оформлена официально.
Не оформлена, сразу перебью. Принципиальные люди в комиссии по несовершеннолетним, опека и попечительство, они скажут: я не собираюсь ездить к вам и смотреть. Я верю документам. По документам дом маленький.
Маленький, да.
Права детей нарушены. Я вам не даю согласия. А без согласия органа опеки и попечительства Росреестр не регистрирует сделку по продаже квартиры. Так?
Ну, может быть. Но тут чуть-чуть другое.
Ну?
Значит, они хотят дом купить, квартиру продать за 1 миллион, а дом покупают за 1 800 000. Так вот, они хотят эту квартиру то ли договором дарения как-то оформить, да? Но договор купли-продажи на дом оформить за 800 000, понимаете? А от квартиры избавиться в пользу вот этого вот хозяина дома, да?
Я понял. Нет, давайте мы так, потому что уже мысль начинает растекаться и у меня, и у наших слушателей. Вопрос первый, о чем я в первую очередь подумал. У вас есть препятствие в продаже квартиры или в дарении квартиры?
Нет.
Нет. Со стороны органа опеки и попечительства? Нету?
Нет, дети не прописаны в этой квартире.
Я понял, еще раз говорю. Дети даже не прописаны?
Да, даже не
а прописан. Мне скажите по секрету, где дети прописаны?
У бабушки.
Все. Значит, детей здесь не существует. Тогда да. Смотрим следующий вопрос. Угу. Первая часть, никак не связанная со второй. А муж с женой кому-то хотят подарить. Кто им может запретить? Дарите и регистрируете. Да. Следующий вопрос. Люди между собой договорились, что они покупают дом, а другой продает за 800 000 рублей. Кто может помешать? Никто. Так между собой договорились. В чем проблема? Я проблемы не вижу.
Я боюсь про подводные камни. Люди, кто продают дом, они цыгане. Понимаете?
Значит, мой совет. Угу. Любые подводные камни надо подстраховываться. Подстраховка лучше, это всегда одна. Во-первых, надо шлифовать каждую запятую, укладываемся, каждую запятую, что мы такие при трезвом уме ясной памяти заключили договор, что все члены семьи согласны, что сделка не является кабальной, человек не состоит на учете. Ведь как назад потом требует дом? Что кто-то состоит на учете в психдиспансере, кто-то не понимал. Там вот у цыган как раз могут быть дети. Вот эту вот чистоту. Я бы этот дом бы не взял. Ведь еще великий Пушкин говорил, не гонялся бы ты поп за дешевизную. Вот я так на расстоянии, как человек, закончивший Академию астрологии, не брал бы этот дом.
Иван Панкин и почетный адвокат России Леонид Ольшанский в студии радио «Комсомольская правда». Первый час нашего общения с вами закончен, но в начале часа следующего мы возвращаемся и продолжим отвечать на ваши вопросы. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда».
Народный адвокат. Народный адвокат. Леонид Ольшанский. На радио «Комсомольская правда».
Иван Панкин и Леонид Ольшанский. Второй час нашего с вами, друзья, общения. Отвечаем на ваши вопросы. 8 800 200 ровно 9702 наш студийный номер телефона. Или пишите. Пишите в WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Станислав дозвонился. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Слушаем.
Такой вопрос. Да, был выделен земельный участок для индивидуального жилищного строительства постановлением муниципального образования, там город Краснодар.
Так.
Я этот земельный участок купил, и через какое-то время начали разрабатывать новый градостроительный план, и индивидуальный участок из ИЖС превратился в зону транспортной инфраструктуры. При этом вокруг уже все застроено частными домовладениями. Скажите, пожалуйста, как можно восстановить свои права? И вообще
нет, минуточку, это? Минуточку. Я-то думал, уже беда. Человек свидетельство о праве собственности на участок получил перед тем, как вам его продать?
Да,
вы
да.
Участок купили? Купили.
Да.
А что вы с ним сделали? Вы там дачку построили, домик, или ничего не построили?
Пока еще не построил ничего.
А сколько лет назад вы купили участок?
Ну, 5 лет назад.
А мне скажите по секрету, почему вы купили и 5 лет не строитесь?
Ну, просто купил, были деньги, соответственно, будут деньги, построить.
Вы поймите, есть такой важный термин – обременение. Если на участке стоит дом, это одно. Следующий вопрос. А под транспортную категорию попал только ваш участок или десяточек соседских?
Вся полоса застройки от одной улицы до другой, то есть между сделали проектируют улицу, и придется теперь сносить еще там пару десятков домов, коттеджей.
Минуточку. Они взяли, они взяли и спроектировали, что здесь будет улица.
Да, при этом 60 метров, там, грубо говоря, вправо уже существует одна улица, которая...
Значит, ну вы что, не знаете, как делать? Значит, у нас сейчас даны большие права депутатам, в том числе и депутатам местного самоуправления. Это сделал кто? Весь город или район какой-то?
Весь город вот так вот перелопатили, и многие люди...
Город какой? Стоп. Какой город?
Город Краснодар.
Город Краснодар. А Краснодар у нас столица, получается, да?
Ну, Краснодарского края.
Краснодарского края. Значит, надо написать для начала губернатору Краснодарского края. Мы, добросовестные собственники, приобрели жилищные участки. Они имели статус. Мы на нем построили то-то, на каждом участке. Просим произвести перепланирование как-то угодно. Дальше нужно идти на прием в архитектуру. Сейчас еще можно бороться. Вот я могу сказать, что Владимир Ильич Ресин, который долгие годы руководил строительным комплексом Москвы, всегда говорил, приходить к властям надо не тогда, когда бульдозер заурчал под вашим забором, а когда вы узнали, должны быть общественные слушания публичные. Вам сейчас нужно бить в колокола, сейчас нужно обращаться к депутатам. По моему убеждению, сейчас малой кровью можно все это спасти. Плюс, напоминаю, наш арсенал мирный в рамках закона. Это обращение к депутатам. Это статьи в местной газете. Если это что-то серьезное, можете добиться, чтобы... Ведь та же «Комсомольская правда» имеет филиалы во всех городах крупных и краях нашей необъятной страны. Кого-то избрали депутатом Госдумы от Красноярского края. Значит, надо к нему подойти, к помощникам подойти. Что ж за безобразие? У нас фундамент вопросов здесь какой? Цитата Владимира Владимировича Путина. О чем? Что и чиновники, и депутаты обязаны выявлять очаги социального взрыва, не допускать, а если что-то образовалось, там документ, планирование, то способствовать ликвидации. Поэтому надо вам срочно бить в колокола, нам звоните, мы вас будем в эфир консультировать.
Читаю сообщение. Скажите, пожалуйста, как называется расписка, в которой написано «взял деньги за принадлежащую мне дачу», так как на данный, в тот момент... не было у хозяина документов на участок. Эта расписка не относится же к долговой расписке. Как можно ее назвать, если у такой расписки срок исковой давности? Роман, ни одного знака препинания.
Значит, человек, судя по всему, продал дачу и не нашел ничего умнее, извините за выражение, как вместо договора серьезного купли-продажи, где 125-м пунктом написано: я, нотариус Иванова, свидетельствую о том, что люди в трезвом уме, ясной памяти, паспорта, номер серии такой-то, подписали в моем присутствии, деньги переданы в моем присутствии. Значит, теперь совершен, по сути, договор купли-продажи. Значит, у него, как везде, срок исковой давности 3 года. Но это безобразие то, что вы сделали, господа.
Ольга дозвонила. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте, Леонид Дмитриевич, подскажите, так, пожалуйста,
так,
обязана ли я заключать договор с группой компании «Эко»? Проживаю в Подмосковье. Дом родительский с маленьким участком находится в 20 минутах от квартиры. Один и тот же город.
Минуточку. Договор на что? Вы же не сказали, на что?
На вывоз мусора.
О, я понял. Значит,
Стоп. Да.
Значит, нет. Это не колышет. В 10 километрах или в 10 минутах.
Угу.
Дом отдельно, квартира отдельно, космодром отдельно, собачья конура отдельно. Итак, у вас есть за городом дом.
В городе.
Ну, неважно, в городе. Следующий вопрос. Свет у вас в доме есть?
Есть.
Есть. А вы платите за свет?
Зимой нет.
А почему не платите зимой?
А я не живу там вообще.
Минуточку, нет, не потому что... Сколько по счетчику нагорело, столько и платите. Ну, правильно?
Ну, да.
Значит,
да,
у вас есть договор на электричество, где указаны условия по счетчику. Да. Еще газ у вас там есть?
Есть.
За газ как платите?
Ну, сколько нагорело.
По счетчику.
Да.
Значит, по поводу мусора. Сначала по-простому. Или вы мусор вывозите сами, положили в багажник машины 2-3 целлофановых пакетика и, увидев мусорные баки, туда бросили.
Или... Бросаю в мусорные баки того же места, где я живу.
Так, и минуточку, я все понял. И вы про то, где вы живете, успокойтесь.
Да,
значит, заставить заключить договор на вывоз мусора нельзя, потому что, может быть, у вас мусора нету, а они хотят, что... Да. Значит, договор вы заключать ни вы, никто не обязаны. Значит, основа...
Но мне тогда пришел штраф на 5000, как пишут.
Штраф пришел... Нет, одну секундочку.
Да.
Штраф кто вам выписал?
Нет, никто еще не выписал, но грозятся выписать, кто, если я не заключу
кто?
Договор.
Одну секундочку. Письмо пришло от кого, что будет штраф?
Ну, письма как такового нет. Это
вы же говорите... Какое?
По городу.
Значит, еще раз. Штраф может быть назначен только полномочным органом в рамках того или иного кодекса. Как правило, это кодекс об административных правонарушениях. Перешел дорогу неправильно, штраф гаишник накладывает. Не заплатил налоги, штраф накладывает налоговая инспекция. Это прикол, это психдавление, ничего не платим, ничего не боимся. Это, говоря официальным языком, навязанная услуга. Мы не... А завтра скажут, асфальтируй улицу, послезавтра скажут, траву. Поэтому всем от меня передать, что с навязанными услугами, с этими коммерсантами ничего не заключаем, мы вам будем помогать.
В студии Иван Панкин и почетный адвокат России Леонид Дмитриевич Ольшанский. Мы вернемся через 2 минуты. 2 минуты. Перерыв на рекламу. И возвращаемся, продолжаем отвечать на ваши вопросы. Пишите в WhatsApp или звоните на студийный номер телефона.
Народный адвокат. Народный адвокат Леонид Ольшанский. На радио «Комсомольская правда».
Леонид Ольшанский и Иван Панкин. В студии радио «Комсомольская правда». Это прямой эфир. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Читаю сообщение из WhatsApp. Приходят непонятные счета отдельно от квартплаты за капитальный ремонт. Обязательны ли они? В ТСЖ сказали, что пока не обязательно.
По законам нашего государства плата за капитальный ремонт обязательна. Если они приходят отдельно, это перекреститься, подпрыгнуть и распивать бутылку шампанского, потому что тогда долги идут отдельно. Если ваше ТСЖ, судя по всему, создала отдельный субсчет, и они считают, что пока не обязательно, значит, не платите. Я из передачи в передачу говорю. Любое сомнение каждый человек должен трактовать в свою пользу. На звонок дверь открыли, могут войти и бандиты, и сотрудники полиции без оснований, без ордера, как говорится, и так далее. Не открыли. Если я не прав, я из передачи в передачу говорю, если ваше ТСЖ не право, если кто-то ошибся, извиниться и заплатить, извиниться, прийти на почту, взять заказное письмо, извиниться перед участковым, прийти, сказать, я не понимал, что вы хотите, всегда можно. А вот назад дороги нету. Поэтому пока прислушивайтесь к тому, что говорит ТСЖ, никому не верьте, собирайте на всех материал.
Я член СНТ, Садового некоммерческого товарищества. При подаче искового заявления в суд о признании недействительным общего собрания по причине отсутствия кворума, попадаю ли я под требование статьи 184 о заблаговременном письменном оповещении всех членов СНТ о своих намерениях подать в суд? Игорь, Екатеринбург.
Нет, вы всех не должны употреблять, извещать. Значит, во-первых, неправильно сказал. О признании недействительным не общего собрания, а протокола общего собрания. Недействительным можно признать, суд может признать документ. Это понятно? Как правило, нужно признавать недействительным два документа. Первое. Ну, или так похитрее построим. Недействительным общего собрания, оформленного протоколом, тут такая казуистика, нужно вслушиваться, протоколом от такого-то числа, а также заседание правления, оформленного протоколом от такого-то числа. Иск с понтом дела к юрлицу, и поэтому можно никого не извещать.
До нас дозвонилась Марина. Здравствуйте.
Добрый вечер, Леонид.
Слушаем.
У меня к вам такой вопрос будет. Я звоню из города Абакана.
О!
Вот у нас сложилась такая удивительная ситуация. Пришли к нам налоговые бумаги, налоги платить. У меня мама пошла налоги платить.
Стоп. Нам это куда? У вас дом, квартира, что у вас там?
Ну, дом, гараж, квартира.
Дом? Нет, дом отдельно, гараж отдельно, а квартира отдельно.
Да.
Да, а собственник кто, один человек или разные?
Разные.
Пришли бумаги из налоговой, мол, давай плати налоги, да?
Да. Мама пошла у меня платить в муниципальный наш городской банк налоги.
Так.
Подает деньги, а оператор требует еще 200 рублей. В сумме, в общем...
Я понял. Она пошла... Сразу я все понял. Они требуют проценты за перевод. Поэтому или вас устраивают их проценты, или вы ищете банк, где меньше проценты. В чем проблема?
А проблема в том, что мы уже заплатили эти налоги, но у нас народ удивляется, почему у нас до этого года не брали налоги, а с этого года вдруг стали...
Отвечаю. Что-то не поставлено на кадастровый учет, что-то не было подсчитано. Налоговое законодательство меняется стремительно. В том, что вам пришли бумаги в качестве налога, есть еще и плюс большой, что вас признают собственником. Вам уже никогда не скажут, что ты незаконно дом, допустим, построил или незаконно гараж построил. То, что у вас на разных людей, это тоже счастье, потому что с Божьей помощью постепенно кто-то станет ветераном чего-то, не дай бог, кто-то станет инвалидом, а льгота, общая тенденция, дается на один объект, или дача, или гараж, или квартира. Поэтому платим. Если вас гигантские проценты того банка, который есть, не устраивают, вы идете, уважаемые, искать другой банк.
Читаю сообщение из WhatsApp. Мне 81 год, инвалид второй группы, ветеран труда. Прописанный, проживаю одна в квартире площадью 56 квадратных метров. В 95 году я с сыном приобрела право собственности на эту квартиру. В настоящее время плачу 50% за капитальный ремонт от какой-то части этой квартиры. Правильно ли это?
Это с точки зрения справедливости неправильно, но математический подход мне понятен. Половина собственности ваша, половина сына. Поэтому половину сына мы не анализируем, мы его будем отдельно рассматривать, есть ли льгота или нет. А от вашей половины мы вам даем по кварплате льготу половину как инвалиду и ветерану. Все понятно.
Так, понятно. Читаю сообщение другое от Олеси. Добрый вечер. Как приватизировать квартиру квартиросъемщику, в которой прописано 6 человек, и двое из них против. Спасибо.
Никак. Я уже отвечал из передачи в передачу. По конституции нашего государства все равны. Квартира должна быть приватизирована равными долями на всех 2, 5, 6 в вашем случае, 10, 20. Если хотя бы один против... Никакой вам приватизации. Никто не поможет, и не верьте никому. Вот это так закон построен, не перепрыгнешь.
Владимир позвонил. Здравствуйте.
Здравствуйте. Значит, Николай Дмитриевич, я потерял, значит, 10 лет стажа.
Что потерял? Потерял?
Да, 10 лет стажа на Байкало-Амурском магистрале.
Ну а что потерял? Не, документы?
А там нет. Да, там по документам там не сошлось, они старые. Вот. И пенсионный фонд подал на восстановление, но пока ответа никакого нет. А дело в том, что я получил инвалидность по зрению первой степени.
Так.
Вот, и мне, значит, соответственно, они пока сделали пенсионный фонд, взяли минималку 4000. Вот, умножили на 2 и начислили мне этот пенсионный.
Ну, сколько вы получили? Давайте так, чтобы мы понимали. У вас сейчас пенсия сколько?
А так, у меня со всеми надбавками, со всеми, я имею в виду, там, с этим 14.
Получается. А вы живете в каком городе?
Я в Вологде живу, а жил в Северобайкальске.
Ну, во-первых, я вам могу сказать, что больше, чем 15 тысяч... Я не слышал пенсии. Больше чем 15 получают герои Советского Союза, герои соцтруда. Угу. Вот в таком духе. Значит, это очень хорошая пенсия. Дальше.
Ага.
Вам надо пойти. Значит, у нас пенсия – это не окончательный приговор. Пенсия может пересматриваться неограниченное количество. Значит,
может,
вот, смотрите, вот мы письмо Левиной из Новосибирска читали в самом начале нашей передачи. Ей говорят, мы поможем вам в сборе справок, скажите, где вы работали, мы за вас запрос пошлем. Значит, пусть посылают запросы, бам, может быть, это Министерство путей сообщения, может быть, это Министерство тяжелого и транспортного какого-то там, Министерство строительства в районах Сибири, там при советской власти было много министерств. Надо понять, кто. Писать, и мой прогноз, вам пенсию прибавят. Все.
Нет, так дело в том, что одна организация сгорела, а другая Латвия-Бамстрой. Она ушла. В общем, все дело.
Еще раз говорю, вот видите, уже вы сказали, какая-то организация Бамстрой. Значит, надо понять, кто она ушла.
Латвия-Бамстрой.
Латвия-Бамстрой?
Да.
Значит, еще раз. Ну, нам же никто не сказал, что Латвия или Африка отказывается отвечать на запросы. Значит, нужно писать туда, в архивы, писать, за это не судят, поэтому надо писать, пусть пенсионный фонд за вас посылает запросы, и может получиться.
Хорошо, он посылал, но ничего пока не получилось.
И еще раз. И запомните, международная обстановка, как ни парадоксально, меняется. Видите, с турками у нас наладилось. Поэтому, глядишь, наладится, и, глядишь, какую-нибудь справочку вам подошлют.
В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и почетный адвокат России Леонид Дмитриевич Ольшанский. Прервемся на 4 минуты. После рекламы и хороших новостей вернемся. Продолжим отвечать на ваши вопросы. 8 800 200 ровно 9702 наш студийный номер телефона. Номер WhatsApp +7 967 200 ровно 9702. Оставайтесь с нами.
Народный адвокат. Народный адвокат. Леонид Ольшанский. На радио «Комсомольская правда».
Иван Панкин, Леонид Ольшанский. Здравствуйте все те, кто только что к нам присоединился. Напоминаю, мы отвечаем на ваши вопросы, так что звоните 8 800 200 ровно 9702, либо пишите +7 967 200 ровно 9702, это номер WhatsApp. Галина позвонила. Здравствуйте.
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, вот два вопроса.
Так.
Первый вопрос. Значит, пенсионер, инвалид второй группы, одиноко проживающий.
Так.
Оплата электроэнергии, вот якобы оплачивается только 80%, 50%, 80 киловатт, 50%. Значит, сидела в интернете, посмотрела на форуме, что вроде бы есть какой-то документ Собянина по Москве о том, что вся электроэнергия оплачивается для льготных категорий по 50%. Насколько это верно?
Нет, не вся. В Москве чуть-чуть больше, вот эта норма, она чуточку больше, но вся не пойдет. Вы там понаставите приборов? Нет, вся не пойдет. Больше, чем в других регионах, но не полностью. Следующий вопрос, какой у вас?
Так, второй вопрос. Можно ли где-то провести экспертизу лака, значит, который был куплен, и после того, как покрыли лаком пол, стоит вонь невозможно уже 3 месяца, невозможно дышать.
Стоп.
Невозможно заходить.
Стоп.
А вот позвонили в этот самый, как его, в Роспотребнадзор, значит, они говорят, а мы не проверяем на качество лака. Звоню в Общество защиты потребителей, мы тоже не проверяем.
Ну, минуточку.
Мы тоже не проверяем. Кто же проверяет-то?
Одну секундочку.
Да.
А вы встали, если человек умер, это обязательно убит?
Угу.
А может быть, молния ударила, а может быть, инфаркт?
Так.
Итак, что я слышу?
Угу.
Что после того, как в квартире покрывали заново лаком пол,
так,
стоит невообразимый запах.
Да.
Ну, во-первых, после лака всегда стоит.
Водный лак.
Ну, неважно. Во-вторых, я же не химик, но может быть сочетание чего-то. Вытяжка, не вытяжка, еще чем-то покрасили. Может быть, кто-то добавил в лак что-то. Остались ли банки у вас?
Остались, и лак остался. И банка осталась,
значит,
которая куплена была.
Значит, я вам могу посоветовать что? Если вас так волнует, за свои собственные деньги сделать экспертизу.
А где?
Да, ну минутку. Ну вот был бы я представителем фирмы. Сейчас бы сказал, минуточку, я взял лак и покрыл. Если стоит запах ужасный, разве виноват тот, кто кисточкой мазал лак по вашему паркету? Наверное, завод виноват. Я бы перекинул ответственность от своих сотрудников. Поэтому вы сначала лак сдайте на экспертизу, но ведь скажите мне честно, вот этот вот противный запах, он ведь уменьшается постепенно, он же не такой, как в первый день после окончания.
Нет, он не такой, как в первый день после окончания, но когда я приобретала, я спрашивала у продавца, это финский лак, насколько он экологичен, потому что у меня бронхиальная астма,
так,
я аллергик.
Так.
И покупала именно дорогой, хороший лак, мне сказали, он без запаха, выветривается через несколько дней.
Так.
Вот уже прошло 3 месяца, как стоит ядовитый запах.
Ну, мое мнение, нужно сделать 2 экспертизы.
Так.
Первое, привести людей в квартиру, чтобы они посмотрели, какие пары, я же не химик, какие пары, испарения, что там выделяется.
Угу.
И второе, остатки лака сдать на экспертизу. Но мой прогноз, что ответ будет не в вашу пользу.
Я тоже так думаю.
Так, давайте.
Спасибо вам большое. Читаю сообщение из WhatsApp. Добрый вечер. Вопрос такой. Моя мама работала на предприятии Таджик Химпром в 80-х годах. При расчете пенсии тот опыт не учли, так как объяснили тем, что не посылают запрос в Таджикистан. Как и где можно найти архивы этого предприятия?
Архивы предприятия можно найти только там, где оно находится или находилось. В Таджикистане. Что запросы не посылают, это... У меня слов нету. Я могу повторить. И в Америку, и в Африку надо запросы посылать. Я понимаю, нам бы ответили, что мы в различные организации Таджикистана посылали запрос, нет ответа. Это безобразие со стороны чиновников пенсионного фонда. Поэтому надо указать, когда вы работали. Дальше. Мы не услышали другого вопроса. Есть ли запись в трудовой книжке? Если в трудовой книжке запись есть, почему тогда не считают, что она липовая? Я ведь знаю, у нас вот напротив здания министерства или завода, фабрики от пенсионного фонда человек приносит труд книжку, а ему говорят, а мы не верим. Это их штучки. У нас общая концепция в стране, специфическая презумпция. Что это значит? Мы считаем, что документ правильный, пока не доказано, что он поддельный. Мы считаем, что человек честный, пока не доказано, что он вор. В любом вопросе. мы считаем, что водитель не нарушил правила дорожного движения, пока суд не сказал по совоку, что он нарушил, обязаны исходить из того, что запись в труд-книжке истинная, пока обратное не подтверждено. Я вам скажу, есть еще один прикол-придирка. Ну, например, записано: Иванов Николай Иванович работал старшим научным сотрудником в лаборатории такой-то, завода такого-то или научно-исследовательского института. И печать стоит. Лаборатория номер 2, а они говорят, ваша запись недействительна. Мы им говорим, почему? Потому что и цех, и отдел там, например, культ в «Комсомольской правде», и лаборатория – это структурное подразделение юрлица. У вас печать должна стоять. Завод, фабрика, издательский дом «Комсомольская правда». Поэтому, может быть, они не к самой записи, а там к печатям и еще чего-то. Поэтому надо бороться, бороться. И начинать надо. Требуем признать запись истиной и учесть ее в стаж.
Владимир позвонил. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемый Леонид Дмитриевич.
Слушаем.
У меня такой вопрос. В этом году я купил участок в СНТ.
О.
И теперь председатель этого товарищества, да, требует, чтобы я заплатил членские взносы за весь год.
Минутку. За весь год?
Внес...
Стоп, стоп, стоп.
За весь год.
А вы купили когда участок?
В июле.
Нет, сразу он не прав. Когда купил, тогда плачу. Следующий вопрос.
Второй вопрос. И требует с меня вступительные взносы в размере 4000 рублей.
А вы не вступайте туда. Скажите, я к вам вступать не собираюсь. Не вступайте туда. Не пишите заявление в это СНТ. А что же вы, уважаемый... Уже... Слушайте, а что же вы, уважаемый товарищ... опростоволосились. Ведь если бы я покупал... Вы участок купили или дачу с участком?
Нет, только участок.
Если бы я покупал участок, я бы спросил у продавца: друг, сколько лет? Какие дополнительные взносы? Я бы взял его за руку, зашел бы в бухгалтерию СНТ, зашел бы в правление... Так, скажите мне, пожалуйста, какие взносы платят? Как у вас оплачивается вода? Как у вас оплачивается электроэнергия? Есть ли газ? Нужно ли платить деньги за охрану сторожу? Нужно ли деньги платить на зарплату бухгалтеру, юристу, председателю, зампредседателя? Ну как можно было вот так? Мое мнение, пока не поздно, продайте этот участок и... купите себе участок на обычной сельской улице вне СНТ. СНТ – это беда, это вся жизнь со скандалами.
Читаю сообщение. Добрый день, я разведен, есть собственность, квартира. В ней живут бывшая жена и дети. Если я в ней не живу, могут ли они отсудить часть собственности?
А главное не сказал. Кто собственник квартиры? Главное не сказал. Если
есть в собственности квартира, он сказал. Я разведен, есть собственность квартира. В ней живут бывшая жена и дети. Если я в ней не живу, могут ли они отсудить часть собственности?
Не
подразумевает,
могут.
Скорее Нет. всего, что он собственник.
И свидетельство о праве собственности изменить никто не может. Они должны бояться, что он их выселит как собственник. Если бы я был его адвокатом, я бы ему посоветовал провести многоступенчатую операцию. Продать Иванову эту квартиру, потом Иванов продает Петрову, потом Петров продает Сидоров, а Сидоров говорит: я добросовестный приобретатель. Тут какие-то люди прописаны, которых я знать не знаю, и которые ни с какой стороны. Пусть они убираются отсюда. Вот так вот. Поэтому бояться не надо.
Здравствуйте, народный адвокат. В Москве получил штраф с фото на 500 рублей за то, что совершил перестроение на съезд с шоссе через внезапную сплошную перед так называемой, не наезжая на разделительный заштрихованный треугольник. Справедливо ли? На сплошную перед То есть не наезжая на разделительный заштрихованный треугольник.
У нас сейчас все больше и больше тенденция отменять спорные штрафы. Надо срочно обжаловать. Прошу отменить штраф, я ни в чем не виноват. И надо написать, я ничего не нарушал, у вас там то-то, то-то, то-то. Главное, напишите, ничего не нарушал, уже оспаривайте, оспаривайте уже, не спите.
Так, вот Юрий позвонил. Здравствуйте, Юрий.
Алло. Леонид Дмитриевич, здравствуйте, да. Добрый вечер. Волгоград беспокоит. Так, у нас очень горячий вопрос. Мы находимся на территории СНТ Дзержинец, город Волгоград.
Так.
Зиму отключают более 50 семей постоянно.
Тихо. Одну секунду, я вот часть вопроса. Находитесь, что значит находитесь? У вас там участки?
Проживаем. Да, проживаем, жилые дома, все прописаны, оформлены.
Давайте так, вот одну секундочку. Вот нам звукорежиссер говорит о том, что считанные секунды. Вы побудьте в эфире, пожалуйста, товарищи, не разъединяйте, и мы вам внимательно все ответим после перерыва.
2 минуты будет длиться этот перерыв, так что оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». В студии для вас работают Иван Панкин, а также почетный адвокат России Леонид Дмитриевич Ольшанский. Я напомню, номер телефона 8 800 200 ровно 9702, это наш студийный номер телефона, либо пишите в WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702.
Народный адвокат. Народный адвокат Леонид Ольшанский. На радио «Комсомольская правда».
Иван Панкин и Леонид Ольшанский в студии радио «Комсомольская правда». WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Пишите или звоните на студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Пишут.
Нет, да. Нам же нужно продолжить.
Да, алло. Извините, кстати, действительно.
Да,
значит, давайте так. Стоп. Я вам сейчас задам уточняющие вопросы. Вы что, хорошо, постоянно живете на территории СНТ?
Да, или... круглый год постоянно.
Стоп. А у вас квартира есть или у вас квартиры нету?
Нет, это единственное жилье у людей. Более 50 семей.
А сколько всего домиков в СНТ?
Домиков очень много. Более 3000 членов.
Батюшки, что же это за такое СНТ? Так, все, да. Я понял. Более 3000, гигантское СНТ, много улиц, да. Там каких-то переулков, и много примерно 50 людей, и не имеют квартир в каком-то городе, а живут постоянно, и дома, крепкие, и теплые, да?
Да, вот. Жилые дома, все как
так, положено. И какая проблема?
Проблема в том, что решением ссылается правление на то, что решением общего собрания сезонная подача электроэнергии. Вот.
Что такое сезонная? Стоп. Они что вам, то зимой не дают?
Зиму отключают. Да, зимой отключают. А у нас электроэнергия единственный источник энергии. Все. Нет, остаемся без света, тепла и воды.
Стоп.
Обращались везде.
Стоп. Чем они аргументируют сначала?
Тем, что вот общее собрание так решило. Хотя общее собрание последнее собрание признало его нелегитимным, нет кворума и так дальше. И решают между собойчиком в правлении, что отключите все. Требуют протяжения отдельной линии.
Стоп. Значит, первое. Значит, задали вы 100 вопросов. Это где все происходит, давайте мы решим.
Волгоград.
Давайте, во-первых, чтобы вся страна слышала. Это Волгоград. Хорошо. Это город. Да. Это в самом городе Волгограде?
В самом городе,
так,
да.
Это какой район? Это какой район?
Тракторозаводской
называется. Тракторозаводской район. И как зовется СНТ?
СНТ Дзержинец. Председатель Буренина Нелли Сергеевна.
СНТ Дзержинец. Значит... Это да. Безобразие. Граждан России в мирное время лишать воды и тепла – это безобразие. Следующий
безобразие.
Вопрос.
Мы обращали в суд. Одну секунду. Да. Я добавлю. Мы обращали в суд. Решение суда. Мы выиграли суд в нашу пользу. Но тем не менее, через прокуратуру, значит, через милицию на нас оказывается давление. И она нам прямо заявила. Решение суда, значит, это все чепуха. Я вас как отключала, так и буду отключать.
Стоп. Это очень важный вопрос. Значит, вы суд выиграли районный, а не жалобу в городской, да. В городской подавали?
Подавали
или...
в областной. Областной. Оставил без изменений. Все. То есть нашу пользу. Все.
Значит, стоп. Значит, вам надо... обратиться только к судебному приставу, чтобы он обеспечил...
Обратились.
Он обеспечил вам...
Есть исполнительные листы, вот передо
так,
мной
минуточку,
лежат.
Так, исполнительные листы, надо сказать, исполняй, друг. Иди исполняй, чтобы у нас был свет, электричество было круглый год. Исполняй.
Леонид Дмитриевич, да. Маленький нюанс. Ну. Она ссылается на то, что вы судились по прошлому году, 16, вернее, решение от 15 года. В течение года, 16 год, проходили мы все эти инстанции, два суда, две апелляции, все выиграли. Но... Она говорит, а вот 17 год, это не касается, я вас возьму, да и отключу.
Стоп!
Судитесь по новой.
Стоп!
Угу.
А решение суда наверняка было такое, признать недействительным решение общего собрания от такого-то числа, такого-то года, верно?
Я вам могу зачитать. Признание недействительным решение правления садоводческого товарища Дзержинец, оформленное протоколом номер 19.
Вот, все, не надо, все мне понятно.
О подключении сезонной электроэнергии.
Все. Значит, у нее есть опытный адвокат.
Есть, да.
Да, значит, теперь... А вам после того, как вы выиграли вот это вот... суд по этому собранию, вам включили свет или даже вообще никогда не включали?
Он сейчас у нас горит в данный момент. Но она сказала, 15 числа я вас отключаю. Люди без конца собираются и ждут вот этого 15 числа, как
стоп,
говорится,
Стоп. Неправильно построили иск в суд. Надо не только признать решение, надо построить двухступенчатый суд. Признать незаконным и необоснованным любое отключение электроэнергии. Следующий вопрос. А вы можете...
Есть у нас. Ага.
Вы меня слышите?
Слушаю.
Я же услышал ваше решение. Признать недействительным решение общего собрания. А вам нужно, чтобы решение суда было из двух абзацев. Первое общее собрание недействительное, а второе сам факт отключения признать недействительным. В скобочках имеется в виду, да не имеет значения, было собрание или нет.
Согласен.
Слушайте дальше. Скажите
суда,
дальше, а у вас есть, меня слушайте, время-то горит. У вас есть домики, которые находятся крайними к дороге какой-нибудь, чтобы выйти...
Есть, конечно.
Можно выйти из этого СНТ и напрямую заключить договора с Облэнерго?
Нет, это практически нереально. Пробовали мы этот путь, но это очень тяжело.
Так. Значит, еще раз, мы вам будем помогать, звоните нам. Это безобразие в 21 веке. Она совершает, по сути, по моему мнению, опять-таки, уголовное дело. Надо писать везде, подключать депутатов. Ваше дело выигрышное.
Читаю сообщение.
Абсолютно с вами согласен.
Спасибо большое. Все. Времени больше нет. Читаю сообщение из WhatsApp. Выгоняет пьяный муж, собственник квартиры, жену из дома. Квартира приватизирована им до вступления в брак. Имеет ли жена право на часть квартиры, если в браке более 10 лет всю оплату за квартиру оплачивает муж?
Нет. Квартира – собственность. Хоть 100 лет браку, хоть 40 лет браку. Все, что на нем висит. Давайте еще раз. Куплена до брака квартира или нет?
Да, и куплен... Сейчас, тихо. Выгоняет пьяный муж, собственник квартиры, жену из дома. Квартира приватизирована им до вступления
Все.
В брак.
Верховный суд сказал, все квартиры, дачи, гаражи, бриллианты мы кладем на стол, выписываем на лист бумаги и делим на две группы. То, что приобретено, приватизировано, куплено до брака, все принадлежит тому супругу, который приобрел до брака. А вот все, что в браке, все пополам. Самый честный судья скажет, извините. А следующий вопрос. Он с ней разводится или просто по пьяной лавочке выкидывает? Вот это уже вопрос. Прописана она там или нет? Если защищать жену, я бы сказал так. Без решения суда выкидывать меня нельзя. Вот все.
Дачная амнистия по приватизации распространяется на гаражи?
Нет. Не распространяется, но надо не спать и гаражи приватизировать. Это тяжело, но можно. Главный критерий приватизации гаража должна быть земля, должна быть справка о том, что выплатил пай в гаражно-строительном кооперативе, и должна быть земля. Я давно не говорил, господа, призываю, не пускайте кабельщиков оптиковолоконного кабеля в ваши квартиры, потому что потом приходят, вот у нас письма ветеранов, полный стол, гигантские счета по 1000, по 1500 рублей, потому что кабель имеет в себе все. И интернет, и домофон, и видеодомофон, и видеонаблюдение, и телеантенну. Живите со старым кабелем телефонным и со старым кабелем телеантенны. Ну и пишите нам.
Пишите, да, обязательно пишите. Можно писать в WhatsApp, мы сохраняем все ваши вопросы, потом я их озвучу. Вы можете писать нам во все социальные сети. Имеется в виду в группы во всех социальных сетях группы «Комсомольская правда». До свидания.
Народный адвокат.